о советско-польской войне 1920 года. Суровым испытанием для Красного воздушного флота стала советско-польская война, особенно ее наиболее острая фаза – летом 1920 года. Польское руководство в той войне стремилось восстановить Польшу в исторических границах Речи Посполитой 1772 года с установлением контроля над Белоруссией, Украиной, Литвой и геополитическим доминированием в Восточной Европе. Цели советского руководства в той войне сформулировал Троцкий. У Ленина сложился твердый план – довести дело до конца, то есть вступить в Варшаву, чтобы помочь польским рабочим массам опрокинуть правительство Пилсудского и захватить власть. В 1918-1919 годах польские войска постепенно продвигались на восток. Находившиеся на этом направлении части Красной Армии не могли остановить это движение ввиду их малочисленности. Основные силы Красных вели в то время борьбу с армиями Деникина и Колчака. В первых числах января 1920 года польская армия возобновила наступление. Внезапным ударом она взяла Двинск, затем были захвачены Мозырь и Калинковичи. В это время командующим Западным фронтом, противостоящим полякам, был назначен Тухачевский. Вновь образованный Юго-Западный фронт возглавил Егоров. Воспользовавшись ликвидацией армии Деникина и Колчака, командование Красной Армии сосредоточило в составе Западного и Юго-Западного фронтов 30 стрелковых и 9 кавалерийских дивизий, практически половину всех соединений Красной Армии. Ни на одном фронте гражданской войны не было такого количества соединений. Против польских войск были сосредоточены также весьма мощные силы Красной авиации. К началу мая 1920 года на Западный фронт прибыли 22 авиационных отряда, в которых имелось 67 истребительных и 27 разведывательных исправных самолетов. Ожидалось прибытие еще 9 авиационных отрядов. К июлю 1920 года, когда начались решающие сражения, на Западном и Юго-Западном фронтах находился 51 авиаотряд. 210 самолетов, что составляло 73% всей действующей авиации Красной Армии. Материальная часть советских авиаотрядов была в значительной степени изношена. Многие самолеты успели повоевать на Восточном или Южном фронте, неоднократно ремонтировались в полевых мастерских. Имелось также сравнительно небольшое число новых машин, захваченных у разбитых армий Деникина и Колчака. Поставки новых самолетов с 5 авиационных заводов, находившихся на территории РСФСР, были невелики. Они ограничивались тем обстоятельством, что на этих заводах в основном производилась сборка самолетов и моторов из комплектов изделий, поставленных в Россию до декабря 1917 года. По мере расходования этих комплектов темпы сборки снижались. Например, в 1917 году в месяц выпускали 115 самолетов и 54 авиамотора, в 1918 году 21 самолет и 5 авиамоторов, а в 1920 году 15 самолетов и 7 авиамоторов. Разнотипность авиапарка создавала массу проблем для снабжения авиаотрядов запасными частями и затрудняла подготовку летчиков. Вооружение как советских, так и польских самолетов в принципе было одинаковым. Двухместные машины были вооружены двумя пулеметами. Один из них, Виккерс, стрелял через винт, а другой, Льюис, предназначался для стрельбы с турели. Одноместные машины имели один пулемет Виккерс для стрельбы через винт. Бомбометание производилось на глазок. Прицелы отсутствовали. Бомбы за неимением на самолете бомбодержателей брались в кабину летчика или летчика-наблюдателя. Бомбы имелись небольшие, 4 килограмма употреблялись для бомбометания с одноместных машин и 10 килограммов поражали противника с двухместных машин. Ремонт самолетов производился в авиационных поездах и непосредственно на аэродромах. Авиационный поезд был как бы прототипом настоящих подвижных мастерских. Состоял он из 24-30 вагонов, которые включали в себя платформы, цистерны и крытые вагоны под мастерские. Авиационный поезд, как правило, следовал за обслуживаемой им частью и представлял не что иное, как ремонтную базу на рельсах. Эти поезда мало передвигались, так как были чрезмерно загружены ремонтом материальной части. Чтобы обеспечить бесперебойную работу авиационных частей, поезд обыкновенно из своего состава выделял передовую базу, располагающуюся вблизи от фронта. Ремонт материальной части из-за отсутствия запасных частей был крайне недоброкачественным. Часто можно было наблюдать ремонт, осуществляемый при помощи гвоздей, проволоки и даже веревок. Следствием неудовлетворительного состояния авиапарка Красного воздушного флота были частые аварии, нередко приводившие к человеческим жертвам и разрушению самолетов. В 1919 году произошло 390 аварий самолетов, а в 1920 году число аварий увеличилось до 421. Были случаи умышленной порчи техники лицами, враждебно настроенными к советской власти. Снабжение авиации горючим было явно недостаточным, причем вместо авиационного бензина в топливные баки самолетов нередко приходилось заливать различные суррогаты. Снабжение авиации Западного фронта техническими материалами и специальным оборудованием производилось через фронтовую базу. Это снабжение было настолько незначительным, что командование авиационных частей по обеспечению боевой работы своей части было целиком и полностью предоставлено само себе. По инициативе начальников авиационных частей в них создавались базы снабжения, занимавшиеся самоснабжением в интересах обеспечения боевой работы своих самолетов. Перед советской авиацией были поставлены следующие задачи: подавление воздушного флота противника, захват господства в воздухе, подготовка наступления наших войск путем разведки и фотографирования, деморализация войск противника, активное содействие пехоте и другим родам оружия при наступлении и служба связи, содействие нашим войскам путем разбрасывания агитационной литературы в расположении противника. По родам авиации задачи в основном распределялись следующим образом. Разведчики выполняли свою основную задачу по разведке и фотографированию, совмещая ее с бомбометанием и пулеметным обстрелом противника. Истребители в большинстве случаев использовались для разведки действий по наземным целям. Одновременно они несли службу сопровождения разведчиков и бомбардировщиков, а также службу патрулирования. Противостоящая этим авиаотрядам польская авиация в феврале 1920 года имела в своем составе 119 самолетов, 142 летчика и летчика-наблюдателя. Особенностью летного состава польской авиации было большое число летчиков иностранцев: 54 француза, 17 американцев, 3 англичанина. Служили у поляков также русские и немецкие летчики. Подготовкой собственных летчиков занимались 6 летных школ. В них проходили обучение 250 летчиков и 500 механиков. К началу кампании 1920 года было сформировано 6 авиационных групп, каждая из которых состояла из 2-4 эскадр, эскадрилей. Всего было 20 эскадр, 15 разведывательных, 4 истребительных и 1 ударная. В соответствии с действовавшими штатами разведывательная эскадра должна была иметь 6 самолетов плюс 2 резервных, истребительная эскадра – 10 самолетов плюс 3 резервных, ударная эскадра – 7 самолетов. Каждую польскую полевую армию поддерживала 1 авиагруппа. Были также сформированы 3 воздухоплавательных батальона и воздухоплавательный парк. Авиапарк польской авиации был изношен примерно в такой же степени, что и авиапарк авиации советской. На вооружении состояли самолеты, доставшиеся полякам в наследство от русской, германской и австро-венгерской авиации. К сравнительно новым машинам относились французские Бриге-14, Ньюпоры последних серий и Спады. В августе-сентябре 1920 года из Англии поступило 105 новых истребителей-бомбардировщиков «Бристоль F-2V», из которых 40 приняли участие в Варшавской битве. В ходе сражений на польском фронте советские авиаотряды предавались отдельным армиям, корпусам или дивизиям. Как правило, они действовали в соответствии с распоряжениями, которые выдавали им штабы соответствующих соединений. Например, авиаотряды, базировавшиеся в Славном, в мае 1920 года получали следующие задания. Предлагаю к 18 часам подготовить 2 разведывательных и 2 истребительных самолета, коим вылетать для обследования железной дороги от Крупок до Борисова, Екатерининского тракта и проселочных дорог в районе 10-15 километров вдоль железной дороги. Предлагаю произвести разведку по маршруту Славное и по Бобру до Мурова, Шабынька. Предлагаю произвести разведку тыла противника от Борисова до Смолевичей. Предлагаю послать 1 самолет по маршруту Славное, Борисов, Большой, Страхов, Кричин. Цель полета – фотографирование замеченных и вновь обнаруженных батарей, окопов и переправ. Предлагаю нарядить 1 истребитель на охрану разведчиков по маршруту. Предлагаю завтра утром выслать на бомбометание 4 разведывательных и 4 истребительных самолета в целях подавления неприятельской авиации, находящейся в Жодино. Предлагаю выслать сегодня вечером 1 самолет на станцию Борисов. Цель полета – осветить движение на станции в городе. Одновременно с этим произвести бомбометание по станции, по железнодорожным составам, отнюдь не разрушая железнодорожного моста. Во исполнение боевого приказа командующего армией приказываю всем имеющимся в вашем распоряжении самолетам оказать содействие Красной Армии в наступлении ее на Борисов. Для сопровождения 2 разведывательных самолетов выслать сегодня вечером 6 истребителей, обстрелять окопы противника вдоль берега Березины. Ввиду наступления на Борисов одной из наших бригад приказываю выслать в 20 часов 30 минут сегодня 5 разведчиков с бомбами и 6 истребителей с бомбами и пулеметами для бомбометания и обстрела окопов, батарей, а также скопления противника в Большие Ухолды и Малые Ухолды. Для подыскания аэродрома в Мурове и Снуи, где находятся штабы бригад, выслать самолеты. Ввиду необходимости выяснить оперативную обстановку и задачи эскадрильи на Борисовском направлении, вылететь на одном из самолетов в штаб 16-й армии в Могилев и сегодня же вернуться обратно. Доложить начальнику штаба армии, что при таком положении связи все задания теряют значение и работа авиации не имеет смысла. По приказанию начальника Воздушного флота Республики вышлите 1 самолет для содействия пехоте в занятии Осовы. Сегодня не позднее 7 часов 30 минут надлежит выпустить 2 самолета для охраны мостов через Березину у устья реки Уша. Выслать обычное дежурство в Приямино. Как правило, советские авиаотряды выполняли боевые задачи самостоятельно. Лишь в исключительных случаях их объединяли для проведения операции большого масштаба. Боевую работу советские летчики вели на высотах 700 до 1000 метров. При штурмовке колонн польской пехоты и кавалерии они порой снижались до 15-20 метров. Этому способствовало практически полное отсутствие у поляков организованной противовоздушной обороны. Групповые полеты советские летчики выполняли строем клина. Причем клином летали не только звенья, но и отряды, и даже авиагруппы. Приступая к бомбометанию или к штурмовке колонн противника, самолеты рассредотачивались и вступали в бой индивидуально.